Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в стенах библиотеки читальни Тургенева на очередном нашем мероприятии из цикла «Исторические лектории», заключительной лекции цикла по французской революции, французская революция, 20-летие, перевернувшая мир. Лекция называется «Злодей или герой? Фактически путь Наполеона Бонапарта». Лектор вам уже многим известный кандидат исторических наук Александр Александрович Вершинин. Прошу любить и жаловать. Прошу вас до начала лекции отключить мобильные телефоны. И маленькое объявление. Следующее мероприятие наше ближайшее состоится 23 марта в 19:00. В конференц-зале, в соседнем корпусе, в конференц-зале, и будет посвящено истории очень интересного и во многом загадочного российского императора Павла I. Лекция называется «Рыцарственный Павел». Читать ее будет Андрей Анатольевич Левандовский, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 19-го, начала 20 века, исторического факультета Московского государственного университета. В 19:00 начало. Также всю дополнительную необходимую информацию вы можете узнать на сайте библиотеки turgenev.ru, либо в группах исторического лектория в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Группа называется «Исторические лектории при библиотеке читальни имени Ивана Сергеевича Тургенева», а также в живом журнале в сообществе исторического лектория histlectures.livejournal.com. Благодарю за внимание. Прошу вас.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня третья лекция, последняя этого цикла. Она завершает тему, которую я начал почти месяц назад, больше месяца назад, посвященную французской революции. Сегодня финал этой революции, который выдался в правление Наполеона Бонапарта, человек, который революцию закончил и во многом на ее базе создал ту Францию, которую мы знаем сегодня. И не только Францию, ту Европу, которую мы знаем сегодня. Этот человек, он, пожалуй, относится к той категории лиц, которые оставили наибольший след в истории человечества. Ну, хотя бы стоит сказать, что о том, что количество книг, посвященных Наполеону, измеряется цифрой с четырьмя нулями. То есть это совершенно огромное количество исследований, статей, монографий, мемуаров, которые писали люди, которые знали этого человека и так далее. По сей день эта фигура привлекает внимание ученых как в России, так и во Франции, и по всему миру, и в частности 20 лет назад, к 200-летию революции, был такой всплеск интереса к этой фигуре, и вот в России в этом году по случаю 200-летия войны 12-го года. Ну, я уже частично начал говорить про Наполеона в прошлый раз. Мы уже подошли, к тому периоду его политического появления на свет. Переворот 9-го Брюмера в октябре 1799 года, в ходе которого Наполеон пришел к власти. Это была совершенно феерическая карьера. Человек за какие-то буквально 10 лет прошел путь от обычного рядового офицера французской армии до правителя огромной страны. Карьера по той эпохе совершенно невиданная. Однако ее можно понять, если окунуться в этот контекст исторический, если понять, как Наполеон шел к вершинам своей власти и откуда произрастали корни его могущества. Наполеон Бонапарт, эта дата, она вошла навсегда в историю Франции, родился 15 августа 1769 года на острове Корсика. Остров Корсика это сегодня, в общем-то, такой довольно медвежий угол Франции, то есть территория, которая от всей страны очень сильно отличается. Почему? Потому что Корсика стала Францией всего лишь за 3 месяца до появления на свет Наполеона. Корсика – это этнически итальянская территория. Этнически ее всегда заселяли люди, которые говорили на итальянском языке. И родным языком Наполеона был итальянский. Наполеон, он итальянец. И до 1800 года он звался Наполеоне ди Бонапарте. То есть он француз, очень условно, до конца жизни говорил со страшным акцентом. Считаю, что как с акцентом говорила Екатерина II по-русски. А отцом Наполеона, как он тогда звался, был мелкий дворянин Карло, который принадлежал к одному из наиболее могущественных кланов на острове Корсика. В общем, там, в принципе, социальная система там не сильно отличалась от Сицилии. То есть те же самые семьи, те же самые кланы, те же самые, в общем, патерфамилии, которые их возглавляли. Могу сказать, что еще отец Бонапарта заложил основы того могущества, которого добился его сын в будущем. Карло относился к числу тех дворян корсиканских, которые перешли на сторону Франции. Франция, захватив Корсику, столкнулась с серьезнейшим сопротивлением местного населения, которое не хотело жить под правлением французов. Корсику сотрясала гражданская война огромной силы. Французы лишь с третьей пытки смогли этот остров окончательно за собой закрепить. Карло относился к той категории корсиканцев, которые поняли, что союз с Францией, взаимодействие с французами, приобщили к французской культуре, могут дать ему и его семье гораздо больше, чем скитание в лесах острова с весьма непонятными перспективами жизни себя и своей семьи в будущем. Карло Бонапарте сумел, найдя общий язык с французской администрацией, добиться для своих двух сыновей, Наполеона и Жозефа, права отправиться обучаться во Францию. Семья Бонапартов насчитывала всего 7 детей. Эти имена вошли в историю всей Европы. Старший – Жозеф, второй сын – Наполеон, третий сын – Люсьен, четвертый сын – Жером, пятый сын – Луи и дочери – Каролина и Полина. В будущем все шестеро братьев и сестер Наполеона станут коронованными особами. Он для всех до них добьется короны. Эти люди станут основателями европейских династий. По сей день во Франции живут потомки младшего брата, Наполеона Жерома, которые носят титул их императорских высочеств. Является и принц Шарль Наполеон является претендентом на французский престол. Наполеон и его брат Жозеф отправляются во Францию и вместе с отцом, и используя свои связи, отец устраивает сыновей в Бриенское военное училище. Бриен – небольшой город на востоке Франции, в принципе, захолустье, но для корсиканцев, которые, в общем-то, приехали, ну, для них это был, в принципе, конец света по сравнению с Францией. Франция – столица, центр тогдашнего мира, культурно, политически, экономически, военный и так далее. Старшему Жозефу отец прочит карьеру духовную. Из Жозефа хотели сделать аббата, но для 18 века лицо духовное – это элита. Отец хотел таким образом свою семью включить в круг в светлой французской элиты. Второго сына Наполеона решили сделать военным. Наполеон был 10 лет, когда его отец отвез в Бриенское училище. Мальчик был очень своеобразным. Он держался очень так особенно, он ни с кем в училище не сошелся. Он всегда подчеркивал свою, так скажем, свою корсиканскую специфику. Он не упускал момента показать, что он с Корсики, и Корсика это нечто совсем иное, чем Франция. Он себя ощущал корсиканским патриотом, он себя ощущал французом. Он участвовал в большом количестве драк по этому поводу, потому что, ну, ему 10 лет, его сверстников столько же. Попытка себя выдвинуть из этого коллектива мальчишеского ни к чему хорошему никогда не приводила. Ну, Наполеон, в общем, сумел отстоять свою, так скажем, жизненную позицию в этом вопросе. Однако он так и не сошелся ни с кем из своих товарищей по училищу. Прежде всего тем, что он всегда подчеркивал, что и дал это понять, что он стоит гораздо выше, чем они все вместе взяты. Наполеон, я хочу ваше внимание обратить на то, что ему 10 лет, и он уже поступает в военное училище. В 16 лет он уже станет лейтенантом французской армии. Вот за эти 6 лет он освоит такое количество информации, литературы, дисциплин, которые все его соратники не освоили за всю свою жизнь. Он без устали поглощает одну книгу за другой книгой. Он читает книги по математике, баллистике, военной истории. Военную историю он знает практически безукоризненно. Он может самостоятельно пересказать историю походов Юлия Цезаря, Александра Македонского. Он очень высоко оценил своих предшественников, маршалов Луи XIV, Вабана, Тюрена. Наполеон не совсем успевает в гуманитарных дисциплинах. С языками у него были всегда проблемы, латынь он так и не освоил. По-немецки говорил очень плохо. В общем, явно было, что его уклон в естественно, даже не естественно, но в такую инженерно-военную сферу с большим перекосом в сторону военной истории. Он оказывается в числе лучших учеников Бриенской военной школы. И в 1785 году, в мае месяце, он по конкурсу поступает в высшее военное училище Франции, в Парижскую военную школу. Кто был в Париже, может быть, видел на Марсовом поле, прямо у подножия Эйфелевой башни стоит это здание, которое было построено еще в 17 веке. Это там воспитывали элиту французских войск. Наполеон поступает в эту школу, и через полгода он ее заканчивает с дипломом лейтенанта. И отправляется служить в обычный захолустный гарнизон в городе Валансе на востоке Франции. В принципе, ничто не говорило о том, что этот человек когда-то вообще сможет по карьерной лестнице вырасти выше полковника. Тем более, что в 1785 году умирает его отец, Карло. Умирает от той болезни, от которой впоследствии, несмотря на все слухи об отравлении, скорее всего, умер и сам Наполеон от рака желудка. Умирает его отец. Старшим в семье остается его брат Жозеф, но Жозеф никогда не отличался сильным характером и не мог взять на себя ответственность за семью. Поэтому его младший брат Наполеон становится на место своего отца, становится во главе этой семьи, которая кроме него, еще пятеро маленьких детей, которые живут на Корсике до сих пор. Ну, как я сказал, обычная жизнь обычного лейтенанта французской армии. Совершенно небогатый оклад, на который он покупает книги, питался он всегда плохо, с хлеба на воду перебивался. В общем-то, это во многом объясняет его будущий диагноз. Он до конца жизни страдал язвой желудка. Вот это его известный жест, наверное, видно на портретах. Он не для имиджа, потому что он постоянно придерживал эту часть живота, у него здесь постоянно болело. Эту болезнь он сохранит до конца жизни, она потом разобьется в рак, и он от нее скончается. И на свое скудное желание покупает книги, он их глотает в огромных количествах, чтобы как-то помочь семье, он к себе выписывает своего младшего брата Луи, которого просто берет на свое обеспечение, то есть чтобы мать от лишних затрат освободить, он его забирает к себе. Но тут случается событие, о котором мы уже говорили. 14 июля парижане берут Бастилию, в августе рушится старый порядок, принимаются декреты «Ночи чудес» во Франции, ломается социальная система, во Франции работает учредительное собрание, и Наполеон понимает, что что-то в стране происходит. Тогда он все еще оставался корсиканцем. Он связывал свою жизнь с Корсикой, свою деятельность он тоже связывал с Корсикой. В этой связи, когда перед ним открылись новые возможности, он, не задумываясь, берет отпуск и отправляется на Корсику. Старый режим рухнул, все враги режима, политические эмигранты, возвращаются во Францию. Вернулся и герой корсиканской борьбы против французов, корсиканец Паоли. Это был давний враг семьи Бонапарте, конкурент отца Наполеона, человек, с которым его отец так никогда до конца не смог помириться. Паоли не мог забыть Карла тот факт, что он перешел на сторону французов. Наполеон, романтичный 20-летний юноша, для него Паоли окружен таким ореолом романтики. Это борец за корсиканскую свободу. Он приезжает к этому Паоли, требует у него аудиенции, высказывает ему свое восхищение. Паоли его принимает очень холодно. Традиция вендетты на Корсике не менее жуткая, чем в Италии. Семейная вражда там была очень сильно укоренена. Бонапарт ему предлагает: давайте, вот открывается возможность. Во Франции принимают декларацию прав человека и гражданина. Корсиканцы могут завоевать свою самостоятельность, но только в рамках большой французской нации, в рамках той общности, которая провозгласила идеи свободы, равенства, братства. Здесь их больше не будут угнетать. Здесь больше не будет этого гнета из Парижа. Здесь больше не будет наместника, больше не будет королевских солдат. Паоли это все выслушивает вежливо, но холодно, прогоняет, в общем, так прерывает разговор и дает понять, что он не склонен разделять такой корсиканский, корсиканско-французский патриотизм Наполеон. Наполеон активно создает на Корсике учреждения революционные, национальную гвардию, вступает в ее ряды, берется ее командовать. В общем, это еще романтик. Это еще романтичный юноша, который даже подумать не мог, что через 10 лет он будет властелином всей Франции и будет железной рукой завоевывать соседние страны. Но на каком-то этапе он понял, что Паоли, который вернулся на Корсику, берет курс на отделение от революционной Франции. Бонапарт к этому времени уже, в общем, довольно поостыл от своих юношеских стремлений в пользу корсиканской самостоятельности. Он считает, что расцвета Корсика сможет добиться в единстве с революционной Францией. И курс Паоли на отделение, тем более Паоли не побрезговал вступить в тайное соглашение с врагами, с англичанами, которые высадились на Корсике. Наполеон отвращает от этого человека. Их последний разговор заканчивается ссорой на повышенных тонах, а вся вот эта семейная вендетта заканчивается тем, что люди Паоли нападают на дом семьи Бонапарте, сжигают его, и Наполеон за час до этого, например, успевает перевести свою семью в Порт-Аяч, откуда они перебрались во Францию. Семья Бонапарте перебирается во Францию, покидая свой родной остров, на котором они жили с 16 века. Они совершенно чужие люди на этом объятом федералистским мятежом юге Франции. Я вам напомню, это 1793 год. Это диктатура якобинцев. Это латентная гражданская война по всей Франции. От Франции отпадают целые города. Отпадает Нант, отпадает Ла-Рошель, отпадает Тулон. Очень такая серьезная смута начинается в Марселе. Наполеону нужно кормить семью, он спешит в Париж, где как раз недолго до этого свергнули королевскую власть. Он скажет такую известную фразу, которую историки до сих пор не могут однозначно с ним, скажем, идентифицировать, но которая на него очень похожа. Он говорит: если бы я был на месте короля, ни одна служба не вошла в королевский дворец. То есть он уже тогда дает понять, какой железной рукой он будет править страной. Он получает чин капитана, небольшое жалование, возвращается на юг Франции, где его семья к этому времени уже пустила корни в Ницце, обосновалась, нашла там какое-то жилье. И тут вот этот случай, который в истории Наполеона будет играть огромную роль. На юге Франции действует армия, которая воюет против мятежников, которые заняли Тулон. Роялисты, которые поддерживают свергнутых бурбонов, их поддерживает французский флот. Английский флот их поддерживает. И комиссаром этой армии, которая осаждает Тулон, это порт на юге Франции, сегодня военно-морская база французского флота. Комиссаром вот этого, вот этой армии, комиссар это гражданские лица, которых конвент и комиссии посылают в каждую армию. Так вот, комиссаром этой армии является некто Соличетти. Соличетти, тоже, фамилия тоже итальянская, тоже корсиканец и друг семьи Бонапарте. Соличетти помог Наполеону поступить в эту самую армию, которая осаждает Тулон. Несколько раз, получая отказ всеми правдами и неправдами, Наполеон получает право командовать артиллерией при осаде Тулона. Но ему этого мало. У него есть четко разработанный план взятия этой крепости. Надо сказать, что его предшественник Тулон безуспешно пытались взять уже до этого уже несколько месяцев, потому что крепость довольно сильная, с моря снабжается англичанами, в городе засели роялисты, очень хорошо вооружены. Наполеон предлагает свой план. Его тоже сначала отвергают, но в конце концов через Соличетти получает право лично руководить реализацией своего плана. Во главе одной из колонн, это декабрь 1793 года, 17 декабря, это ключевая дата в истории жизни Наполеона. Во главе колонны он врывается на бастионы Тулона. Город пал, английский флот еле успел на всех парусах уплыть из гавани. Новость ошарашила всю Францию. На фоне неудач на всех фронтах победа Наполеона выглядит триумфом. В этой же армии вторым комиссаром конвента оказался брат Робеспьера Огюстен. По протекции Огюстена и Соличетти Наполеону присваивалось с повышением через несколько ступеней воинское звание бригадного генерала. Я вам напомню, ему 24 года. Он уже бригадный генерал французской революционной армии. Наполеон на кураже. Он почувствовал этот ветер фортуны, который на протяжении всех последующих 20 с лишним лет его жизни будет направлять его паруса в правильную сторону. Наполеон уже понял, где может добиться еще большего. Наполеон готовит план войны в Италии. Я вам напомню, во время Франции ведет войну с Австрией и с Пруссией в 1792 году. Франция сама первая объявила войну с переменным успехом. У нас сумела отразить большинство атак, собственно, на французскую территорию, но до победы было еще очень и очень близко. И Наполеон думает, что он в этом уверен, что добиться успеха можно, ударив туда, где его никто не ждет. Главный фронт на Рейне, он считает второстепенным, он считает, что нужно бить по Италии. Взяв Италию, можно быстро поставить на колени Австрийскую империю. Наполеон уже этот план уже подготовил, и Огюстен его повез в Париж. Это июль 1794 года. Наполеон отправился в Геную, то есть в эту самую Италию, которую он планировал завоевать, чтобы, кажется, на месте выяснить ситуацию. Но пока он был в Генуе, Огюстен в Париже оказался на гильотине вместе со своим братом Максимилианом, вместе с Сен-Жюстом, вместе с Кутоном. 27-го термидора, как вы помните, группа лидеров конвента во главе с Полем Барасом, Жозефом Фуше, свергла правительство якобинцев.
9-го термидора.
Что говорите?
27 июля, 9-го термидора.
Да. 27 июля, правильно, 9-го термидора 1794 года. Все планы Наполеона вдруг в одночасье рушатся. Он возвращается во Францию, узнает о том, что Агюстен поднял голову на плахе. Его же друг Соличетти его арестовывает и помещает в тюрьму в форте Антип. действия Соличетти до сих пор не до конца понятны историкам, считают, что он таким образом пытался показать свою лояльность новому правительству. Показать, что вот якобинский генерал Бонапарт, он не настолько ему близкий друг, что он может его, в принципе, посадить под стражу, тем самым себя выгораживая перед новым правительством, которое село в Париже. Однако это заключение длится недолго, через 2 недели Наполеон оказывается на свободе. Он отправляется в Париж, чтобы выяснить судьбу своего плана войны в Италии. В Париже он приходит в военное министерство, бригадный генерал Бонапарт, где, в общем, его без всякого энтузиазма встречают, потому что у него слава якобинского генерала. То есть новый режим, который основывается на крови якобинцев, никак его не чествует. Наполеон, ему дают унизительное для капитана, для бригадного генерала, который по своей специальности артиллерист, ему делают унизительное предложение отправиться командовать пехотой в Андею. Вандея – это гнившая рана уже многие-многие-многие годы. И это, во-первых, с точки зрения карьерного роста не имело никаких перспектив. Во-вторых, с точки зрения престижа его военной специальности, это тоже для него было неприемлемо. Бонапарт отказывается, он скитается по Парижу, это лето 1994 года, безденежье. В конце концов, он получает место в отделе картографии. Это отдел, который занимался планированием военных операций. Там он имеет возможность неявно, но активно готовить свой план своей будущей кампании в Италии. Около года, с 27 июля 1794 года, Наполеон ведет жизнь непрекаянного человека в Париже, и у него, в общем-то, нет знакомых. Он, его слава покровителя Тулона еще сияет, но она все больше и больше тускнеет. Казалось бы, карьера едва начавшего свое возвышение Бонапарта катится к закату. Однако здесь вновь вот тот самый случай. Бонапарт время от времени приходил поужинать в салон госпожи Тальен. Тальен – это один из директоров, которые пришли к власти после казни якобинцев. Салон его жены, Терезы Тальен, молодого, в то время еще имевшего на себе отблеск славы Тулона человека, не обдает своим вниманием женщины. Он сумел там познакомиться с Барасом. С тем самым Барасом, который сверг директорию вместе с Фуше, человеком, который построил новый политический режим во Франции. И вот это самое знакомство, случайное знакомство с Салоне Тальен, оно сыграло, пожалуй, еще более значимую роль, чем Тулон в жизни Наполеона. То есть принято говорить там про Тулон, это стало практически образным выражением. Все помнят, как об этом рассуждает у Достоевского Раскольников про Тулон, это вошло в литературу. Толстой пишет про Тулон. Тулон как символ начавшегося возвышения. Однако, если изучать историю Наполеона более детально, понимаешь, что Тулон – это первое, но не главное такое рубежное событие в его жизни. Осенью 1795 года директория оказывается в смертельной опасности. Директория, которая в течение всех 4 лет ее правления будет давлеть память о кровавом терроре якобинцев, она делает все, чтобы это не повторилось. И помня, во что превратился конвент, в который избрались самые леваки, которые сидели в законодательном собрании в 1792 году, она проводит через конвент декрет о том, что в состав нового парламента, в состав законодательного корпуса должны быть избраны 2/3 членов конвента. То есть те люди, которые свергли якобинцев, они сами себя назначают новыми правителями Франции. Париж взбунтовался сразу. Когда Париж уже окончательно бурлит. Здесь, как скажем, окраины города занимают сторонники якобинцев, это северное, особенно предместье. Центральные кварталы Парижа занимают сторонники короля, роялисты. И именно они поднимают восстание Вандивьер 1795 года. Это октябрь 1795 года. Они поднимают военное восстание, опираясь на роялиста, командующего гарнизоном Парижа. Они выводят на улицу солдатские массы, и вооруженная толпа движется в сторону конвента, чтобы еще раз шестилетней истории французской революции Париж еще раз собрал свою бедствие слов. Баррас понял, что у него нет военных сил. То есть силы есть, они в пять раз меньше, чем у восставших. Но главное, этими силами некому командовать. Командующий парижским гарнизоном перешел на сторону роялистов. И тут он вспоминает про молодого генерала Бонапарта, который, кажется, себя проявил под Тулоном. Он артиллерист, и только артиллерия может спасти директорию, только пушки могут остановить 20-тысячную толпу, которая идет в сторону конвента. Бонапарт не колебался ни одной секунды. На паперти церкви Святого Роха, улица Сент-Оноре, это немножко северо-западнее Лувра сегодня, он разместил батарею. Эта толпа, которая шла в сторону дворца Тюильри, в сторону манежа, где заседал конвент, нашла прямо вот эти самые пушки. И Наполеон сделал невиданное в истории, не то что Франции, в истории тогдашней Европы. Он в центре Парижа картечью расстрелял парижан. Количество убитых измерялось несколькими сотнями. Знаете, нам после опыта 19-20 столетия это не кажется чем-то невероятным. Тогда это был нонсенс. Париж занимали войска, но со времен Суллы таких вот столько крови на одном месте не поливал никто. Вспоминаю, что люди шли по лодыжку в кровавой каше, по этой вот массе, которую изрешетила картечь. Наполеон никогда об этом не сожалел, он понимал, что это первый шаг его карьерной лестницы. И вот здесь он взлетел уже раз и навсегда. Вот это его окончательный взлет. Баррас его осыпал благодарностями. Бонапарт назначен командующим парижским гарнизоном. Он сразу же вхож во все лучшие дома города. Он становится уважаемой личностью в среде тех, кто осуществил переворот 9-го Термидора. И тут Бонапарт прекрасно понимает, что, в общем, военной славы на крови парижан не выстроишь, что, потопив в восстании роялистский мятеж, можно лишь временно себе получить какие-то такие материальные бенефиции, но слава, к которой он, конечно, стремился, слава это ему не даст, тем более, что окраины Парижа его за это уже давно прозвали, уже окончательно прозвали генерал Вандивьер. Генерал Вандивьером он быть не хотел. И он, уже занимая серьезную позицию, вновь возвращается к своему плану похода в Италию. Командующий парижским округом Бонапарт — это не тот бедный бригадный генерал, который с этим планом пришел в военное министерство летом 1994 года. За подавление восстания Баррас и другие диктора его делают дивизионным генералом. Бонапарту 26 лет. И его план начинает притворяться в жизнь. Ему отдают армию, которая базировалась на юге Франции. Это худшая французская армия. Она снабжалась по остаточному принципу. Она была полураздетая, полуразутая, там было массовое дезертирство, массовое, так скажем, отсутствие дисциплины. И вот с этой армией в 30 тысяч человек Бонапарту предлагается завоевать Италию. Его это не останавливает. Однако, прежде чем начать свой поход, который его сделает тем, кем он войдет в историю. Бонапарт решает проблему в личной жизни. Он в марте 1796 года он женится на Жозефине Багарне. Их знакомство произошло в салоне Тальен, в том самом салоне, где он познакомился с Барасом. Жозефина была светской львицей, а жена казненного при якобинцах генерал Богарне за то, что он посмел сдать прусакам Майнц. Я там его вины не было, но тогда на это никто особо внимания не обращал. А креолка, очень красивая женщина, на 6 лет старше Наполеона, она его очаровала сразу и на долгие годы. Наполеон бросает свою предыдущую невесту Дезире Клари, с которой он познакомился в Ницце, пишет ей письмо в очень конкретных, холодных выражениях, что «дорогая, наши пути расходятся в разные стороны». Просто такое небольшое отступление. Эта самая женщина, Дезире Клари, которая чуть было не стала французской императрицей, войдет в историю как королева Швеции. Она переживет Наполеона на почти на 50 лет и скончается в Стокгольме. Она выйдет замуж за маршала Бернадота, который будет долго воевать под командованием Наполеона, а в 1810 году станет шведским кронпринцем. Его выберут на место угасающей династии шведских королей. Эту девушку он оставляет в слезах, а сам в марте женится на Жозефине. Свадьба невероятно пышная, она это все очень любила. Но уже через два дня он ее оставляет и уезжает в поход, не успев насладиться всеми прелестями брака с, пожалуй, самым популярным генералом Франции, Жозефина остается одна. В марте 1796 года начинается итальянский поход Наполеона. Наполеон и его раздетая армия проходит по кромке Альп, почти под дулами английского флота, и вторгается в Италию по такому пути, по которому никто не ожидал. Австрийцы застигнуты врасплох, это одно поражение за другим. Первая победа Наполеона — битва при Монтенотто. Это его первая победа, которую он будет всегда до конца своих дней на острове Святой Елены вспоминать. Наполеон разбивает австрийскую армию в пух и прах, битва при Лоди на Аркольском мосту, при Риволи, берет сильно укрепленную Мантую, разбивает войска австрийского генерала Бурнзера, одного из лучших полководцев Габсбургской империи. Он свергает мелких правителей севера итальянских княжеств. Он входит в Милан, он занимает Флоренцию. Он доходит до границ Папской области. Папа, который осмеливается выступить против Наполеона, разбит в пух и прах. Наполеон облагает его огромной контрибуцией. И лишь благодаря нежеланию Наполеона поднимать против себя католическое население Италии, папа усидел на своем престоле в Риме. Наполеон посылает во Францию просто подводы золота. Итальянское золото спасает директорию от финансового коллапса. Наполеон отправляет во Францию подводы произведений искусства, картины мастеров Возрождения, статуи и так далее. Это все потоком течет во Францию. Это все делается под вывеской торжества лозунга свободы, равенства, братства. Но Наполеон уже не тот наивный якобинец, которым он был, такой симпатизирующий революции молодой капитан, которым он был в молодости. Это человек, который уже вполне понял, чего он хочет. Человек, который однажды во время ночного перехода сказал своему другу Бурьену, это его один из немногих его товарищей по военному училищу, что я больше не хочу воевать для этих адвокатов, имею в виду, конечно, директорию. Наполеон почувствовал вкус славы, почувствовал вкус власти. А он на самом деле овеян славы, его разутая 30-тысячная армия одержит такие победы, которые не по силу одержать отлично снабжаемой хорошо вооруженной многочисленной армией на Рейне, которая терпит одно поражение за другим от австрийцев. Наполеон, занимая всю Северную Италию, входит в Тироль и готовится сделать марш-бросок на Вену. Австрийская империя отчаянно просит мира, посылается лучший австрийский дипломат, граф Кобенцель, который ведет с Наполеоном долгие переговоры. Австрийцы упираются, не хотят слишком много выступать. Наполеон устраивает Кобенцелю сцену гнева, когда он говорит фразу, которая является наиболее, которая была наиболее сильным оскорблением Великой империи Габсбурга за всю историю. Он сказал: «Ваша империя – это старая потаскуха. Вы здесь торгуетесь, а стоите в окружении моих солдат. Как вы вообще смеетесь говорить в таком тоне?» Он бросает на пол фарфоровый сервиз, подарок русской царицы Екатерины. Кобенцель в панике, он теряет дар речи и в кампоформе подписывает мир с Наполеоном, по которому Австрийская империя теряет всю Северную Италию, но получает в виде такого улучшительного приза Венецию, которая была больше тысячи лет самостоятельной, и в один прекрасный день по мановению руки французского генерала Дожи, сломив свои шеи. То, что не удалось сделать византийским императором, росчерк импера сделал французский дивизионный генерал. Австрийская империя получает Венецию, но лишается всего. Лишается Милана, лишается Мантуи, тосканский герцог сгоняется со своего престола. Наполеон образует вассальное государство в Северной Италии, Лигурийскую Цезарпинскую республику. Формально это республика, но по факту это французские протектораты. Наполеон уже в это время, он себя пишет уже больше не Наполеона и Бонапарта, а Наполеон Бонапарт. Он уже принял окончательное решение, что свою жизнь он свяжет с Францией. Он меняет на французский манер свое имя. Возвращается во Францию в декабре 1797 года, овеянный славой. В Париже его принимают всенародным гулянием, директора в парадной форме выстраиваются у входа в Люксембургский дворец. Наполеон это все принимает подчеркнуто, отрешенно, с очевидной холодностью. Он для себя уже принял решение, что за этих адвокатов он воевать не хочет. Но пока он себя не ощущает в силах, чтобы с ними покончить, его обуревает другая идея. После кампоформийского мира лишь одна великая держава по-прежнему воюет с Францией. Это держава Великобритания. Россия еще войну не объявила. Наполеон достает из пыльных ящиков дальние планы похода на Ближний Восток. Планы завоевания Египта и таким образом удары по английской колониальной империи предлагались и до этого. Впервые такие идеи были предложены еще в 17 веке. Но только революция отдала ресурсы, которые были для этого необходимы. И ровно через два года после окончания, после того, как он отправился в итальянский поход, Наполеон отправляется, отплывает в Египет. Армада судов выходит из Тулона, и под носом английского флота это опять перст судьбы в истории Бонапарта, проходит под носом у английского флота в сторону Египта. Английская эскадра, которой командовал адмирал Нельсон, знала, что Наполеон отправляется куда-то на Ближний Восток, куда точно не знал никто. Так вот, ирония судьбы была в том, что Нельсон так быстро носился по морю, что он пропустил дважды французский флот. Французы по пути захватили Мальту, Нельсон их обогнал, подплыл к Египту, узнал, что Бонапарта там не было, и отплыл в сторону Стамбула. Пока он плавал, Бонапарт высадился в Египте. Он высадился в Египте. Формально это было владение Османской империи, которое по факту контролировали местные феодалы Мамилюки, разбил их в битве при пирамидах, взял Каир. В это время Нельсон узнал, что он дважды пропустил Наполеона, вернулся к берегам Египта, битвы при Абу-Кире потопил французский флот. Наполеон оказался в ловушке, но тогда его это не смущало. Железной рукой он навел в Египте порядок, он безжалостно кастрировал всех, кто оказывал малейшее неповиновение. Он наладил в Египте четко отлаженную систему управления, администрации. Египет под его сапогом молчал и повиновался. После чего Наполеон решил, собственно говоря, добиться той цели, для которой он туда и прибыл, отправиться окольными путями в сторону Индии. Он перешел через Синайский перешеек, вторгся в Палестину, но как в будущем он сломал зубы об Москву, здесь он сломал зубы об маленькую крепость Сен-Жан-д'Акр, которую построили еще крестоносцы, которую защищал небольшой турецкий гарнизон. Французская армия пыталась несколько раз взять этот город безуспешно, в условиях полной антисанитарии, нехватки воды, припасов, Наполеон вынужден трубить отбой. Армия поворачивает обратно и, неся огромные потери от чумы, от нехватки воды, от недоедания, возвращается в Египет. Это уже 1799 год, где Наполеон узнает, что пока он завоевывал для Франции, для директории, для этих адвокатов Ближний Восток, в Европе англичане схватили вторую коалицию, втянув в нее опять Австрию, Неаполитанское королевство и нового игрока Российскую империю. Павел I был в ярости от захвата Наполеона по пути в Египет острова Мальту. В следующий раз Андрей Анатольевич Леондовский вам будет более подробно рассказывать о том, как тепло Павел относился к Мальтийскому ордену, магистром которого он являлся. Павел I отправляет армию Суворова, которая за несколько месяцев ликвидирует все завоевания Бонапарта в Северной Италии и готовится к вторжению во Францию. Во Франции паника. Новые выборы в парламент дают большинство якобинцам, которые заставляют директорию начать активные действия. Двое наиболее активных противников якобинцев уходят в отставку. Якобинские генералы Журдан и Бернадот готовятся свергнуть этот режим и вернуться к методам правления, которые использовал в свое время Максимилиан Робеспьер. Наполеон об этом всего узнает из случайно к нему попавшей в руки газеты. Он читает, он приходит в ужас, он понимает, что он упускает птицу счастья, потому что в ситуации нестабильности всегда можно что-то для себя выгадать. Он принимает решение и оставляет армию в Египте. Историки впоследствии будут ему приписывать, будут его за это всячески винить, и что он бросил армию на произвол судьбы. На самом деле это не совсем так, потому что армию он оставил в отличном состоянии, хорошо снабженную, и главное, сохранил отличную систему управления Египтом. Генерал Клейбер, которого он оставил за себя, потом еще несколько лет там сидел, с успехом там держался и, в принципе, больших трудностей не испытывал. Тем не менее, Наполеон, взяв с собой на борт фрегаты «Мюйрон», десяток своих наиболее близких друзей, эти имена тоже нужно, мне кажется, произнести. Это люди, которые войдут в историю, это люди, с которыми Бонапарт сошелся еще в Италии, которые стали его ближайшими друзьями в Египте. Это Жан Лан, это Даву, это Мишель Ней, это Дюрок, это Жюно, это Ажеро, это все будущие маршалы Франции. Это все будущие люди, которые покроют французские штандарты вечной славы. Эти три небольших корабля опять проходят под носом у Нельсона. Они с успехом минуют все английские заслоны и в октябре 1799 года высаживаются в бухте Фрижюс на юге Франции. Прямо по Франции намечается что-то очень и очень и очень серьезное. Наполеон это чувствует своей уникальной интуиции. Наполеон прибывает в Париж, овеянный своим триумфом в Египте. Тут он застает ситуацию, когда директория сидит на шатающемся стуле. Якобинские генералы уже готовы к тому, чтобы ее сковырнуть. В то же время внутри Виктории есть люди, которые сами не прочь взять власть в свои руки. В частности, выделяется Эммануэль Жозеф Сиес, я вам позже сейчас показывал портрет. Это человек, который решает, что спасти Францию от якобинства и от роялизма, этих двух крайностей, которые в равной степени неприемлемы, можно лишь установив во Франции военную диктатуру. Он ищет шпагу очень долго. Сначала это генерал Жубе, которого убивают в битве при Нове в сравнении с Суворовым. И Бонапарт оказывается очень кстати. Вот он оказался кстати. Знал он это или нет, что, вот, что точно происходит в Париже, неизвестно. То есть историки пишут по этому поводу совершенно разные вещи, но это и не столь важно. Он оказывается в нужное время в нужном месте. Он быстро сходится с Сиесом, и в ноябре 18-го Брюмера Наполеон осуществляет военный переворот в Париже. Я тоже о нем уже говорил в прошлый раз, не буду лишний раз повторяться. За два дня он разгоняет директорию, распускает палаты, которые она учредила, и устанавливает, по сути, режим своей личной власти. Сиес пытается как-то его задвинуть на второй план, но этот генерал, который казался многим простаком таким вот военного дела, оказывается умнее его. Под давлением Сиеса, под давлением Бонапарта, который поддерживают люди, и эти имена тоже нужно произнести, они сыграют в его истории решающую роль. Шарль Борис Талейран и Жозеф Фуше. С опорой на этих двух людей Наполеон удается задвинуть Сиеса на второй план. Ему дают почетный, но мало что значащий титул, пост представителя Сената. Наполеон же пишет под себя Конституцию. Декабрь 1799 года, где он становится одним из трех консулов, одним первым и единственным, кто имеет определяющие полномочия в этой системе. 1800 год, когда французские эмигранты и европейские правительства узнали о том, что происходит в Париже, что генерал Бонапарт свергнул правительство директории, то в уме роялистов тут же возникла химера. Им показалось, что сейчас Бонапарт вернет во Францию бурбонов. Ну, генерал, который свергнул этот сброд, как его называли роялисты. Сейчас вот с одневания они ждали возвращения во Францию бурбонов. Но Бонапарт не для того свергал директорию, чтобы кого-то из старых правителей возвращать на их трон. Он устанавливает свое единовластие, чем сразу вызывает ненависть как слева, так и справа. За неполные 4 года на Наполеон трижды покушаются. До сих пор не очень понятно, кто это. Либо это были якобинцы, либо это были роялисты, но это не суть. Наполеон один раз чуть не погиб 25 декабря 1800 года по пути в оперу. Второй раз его чуть не убили в самой опере. И третий раз его карета таки взорвалась, но он по чистой совершенности остался жив. Используя это как повод, Наполеон начинает открытый террор против оппозиции во Франции. Якобинцев хватают и вешают одного за одним. Роялисты также уходят в подполье. Вот это вот латентно отлевшая гражданская война во Франции после свержения Робеспьера заканчивается только с пришествием, только с приходом к власти Наполеона. Он просто посылает полк, который зачищает полностью всю округу. Такого террора партизаны никак не ожидали. Они привыкли к такой велотекущей системе борьбы с ними правительственных войск. Наполеон знает, что он делает. Он очень быстро, один за одним, делает такие важнейшие шаги в сфере государственного строительства. он учреждает орден почетного легиона, который до сих пор является высшей наградой Франции, 1801 год. Он инициирует принятие нового гражданского уложения Франции. Известный кодекс Наполеона, который лег в основу всего гражданского законодательства всех современных стран Европы. Он лично принимает участие в его написании. Он возглавляет 35 из, если не память не изменяет, 86 заседаний этой комиссии. Он своим быстрым умом быстро вникает во все детали, он осваивает огромный объем информации, он спорит наравне с юристами, он, его активность не знала прецедентов в современности 14-го короля Солнца. Наполеон договаривается с Римом. Римского папа Наполеона, вообще он был человеком не очень верующим, не очень религиозным, и папу он считал, как он выражался, обычным старым итальянским жуликом. Он считал, что папа использует неверную доктрину для того, чтобы обалванивать массу. Но римский престол ему был нужен, чтобы контролировать умы населения. Он заключает с папой конкордат 1801-1802 год, тот самый, который в течение 100 лет будет определять отношения Франции с папским престолом. Этим самым французская церковь оказывается под контролем государства. А государство – это Наполеон. Это активная деятельность Бонапарта постоянно перемежается попытками как-то замириться с этой самой Англией, которую он пытался поразить в Египет, но что ему не очень удалось. Тем не менее, после 10 лет противостояния в 1802 году сам ей удается подписать мир, Амьенский мир. Англия возвращает Франции все колонии и признает завоеванный статус-кво на Рейне. Это для Франции это победа, потому что за ней закрепляется вся Бельгия, Северная Италия, в общем, все, что находится на левом берегу Рейна. Это давняя мечта королей Франции провести границу страны по естественным пределам. Рейн, Вагезы, Альпы. Наполеону это удается. Но понятно, что этот мир долгим быть не может, потому что Англия никогда не потерпит того факта, что у Наполеона находятся бельгийские порты. Наполеон говорил, что Антверпен – это моя шпага, направленная в грудь Англии. От Антверпена до Туманного Альбиона всего лишь одна ночь на судне. И всем понятно, что эта война, вновь начнется, что это лишь перемирие. Но тем не менее, эту передышку в год Наполеон использует для того, чтобы еще больше укрепить свою власть. Он создает разветвленную тайную полицию. Понимая, что контроль над этой взбалмошной страной без железной руки невозможно. Он создает полицию, которая стоит того самого Фуше. Это человек с очень интересной биографией, к сожалению, сейчас нет времени в нее вдаваться. Он успел побывать на стороне всех, так скажем, партий, которые правили Францией с 1791 года. Он был и якобинцем, он участвовал в свержении Робеспьера, он был на стороне директории, и сейчас он оказался на стороне Наполеона. Он был талантливым шпионом и сыщиком. Наполеон знал, что ему нельзя верить, но лучше него тайную сыскную деятельность никто наводить не мог. Обеспечить свой контроль над ним, Наполеон попробовал, создав двойную полицию. Была специальная полиция, которая следила за полицией Фуше. Этой полицией командовал его близкий друг Савари. Ну, как и ожидалось, в 1803 году война возобновляется. Наполеон принимается скандалом английского посла у себя во дворце, опять сцена гнева. Надо сказать, что Наполеон себя всегда очень хорошо контролировал. За исключением буквально 5 эпизодов за всю его, скажем, бурную жизнь, когда он терял чувство самоконтроля и ударялся в гнев. Вот это был один из тех случаев. Он кричит на английского посла, после чего следует разрыв. И война закипает с новой силой, чтобы уже не закончиться до 1815 года. Англичане пытаются, понимая, что Наполеон в одном ночном переходе от Альбиона, пытаются схватить коалицию на континенте, третью. Пока коалиция схвачивается, они левой рукой пытаются Наполеона опять убить. Они снабжают вандейцев оружием и деньгами. Они готовят план по похищению Бонапарта. К этой цели во Францию на кораблях переброшен вождь вандейцев Кадудаль, двухметровый нормандский крестьянин, который ненавидел Бонапарта, и который в Париже успел начать деятельность по подготовке покушения на Наполеона. Полиция Фуше этот заговор очень быстро вскрыла. Но самое ужасное было в том, что на стороне Кадудаля оказались военные. Те, кто наряду с Наполеоном также имел вес в армии. Генерал Моро, как утверждали второй после него талантливейший генерал французской армии, который с успехом воевал на Рейне. Генерала Моро бросают в тюрьму, вскоре он бежит туда, в Северную Америку. И Наполеон, подавив оппозицию внутри, начинает сколачивать армию для войны против Англии. К этому времени Англия добивается неких итогов положительных в деле сколачивания коалиции на континенте. Втягивается Австрия, которую Наполеон, улаживая свои дела, успел разбить в 1800 году, все там же, в Северной Италии, вернув себе потерянные директории завоевания. В нескольких сот лье от Парижа, лье — это мера длины, которая была во Франции использована, создается огромный военный лагерь, где конспирируется армия для броска на британские острова, Булонский лагерь. По всей Франции затрещали топоры плотников, строили суда для возможного форсирования Ла-Манша. В Англии уже начали готовить народное ополчение, потому что армии, как вы знаете, в Англии постоянно не было. Англия была снята своими стенами из дерева, то есть своим флотом. Но Наполеон говорил: мне нужна всего лишь одна туманная ночь, и Англия будет моей. И здесь опять судьба. Наполеон делает очень странный ход. Он, чтобы раз и навсегда указать роялистам на их место, которые все еще не оставляли своих надежд на возвращение бурбонов, он приказывает похитить в Баденском герцогстве, это Западная Германия, одного из представителей королевской семьи бурбонов, герцога Луи Антуана Бурбон-Канде, герцога Энгиенского. Это была спецоперация, ее иначе назвать нельзя. То есть отряд французской жандармерии ночью форсировал Рейн и буквально за несколько часов, выехав в столицу герцогства, выкрал этого человека, привез во Францию, его быстро судили и во рву Винсентского замка расстреляли за преступление против Французской республики. Фуше скажет про это событие впоследствии: это хуже, чем преступление, это ошибка. Это не до конца до сих пор понятая историками мера Наполеона вызывает бурю негодования в Европе. В Петербурге возмущается Александр I, который присылает Наполеону письмо, где упрекает его в этой совершенно бесправной расправе над человеком, который был даже не на территории Франции. Наполеон ему отвечает еще более острым письмом, где прямо намекает на участие Александра в убийстве его отца. Это оскорбление Александра Бонапарта не простит до конца его дней. Россия входит в коалицию, в которой также участвует Австрия. Англия спасена, Булонский лагерь снимается. В несколько переходов из Северной Франции оказывается в верхнем течении Дуная, где молниеносным ударом окружает австрийскую армию в районе города Ульм, которая блокирована и капитулирует. Эта сцена очень хорошо описана в романе Толстого «Война и мир». Генерал Мак, командующий австрийской армией, сумел вырваться, прибывает в штаб-квартиру союзных армий, которой командует Кутузов, и говорит: перед вами разгромленный маг. Австрийская армия обезглавлена, русская армия уступает по численности французской значительно. Кутузов искусственными маневрами уходит от неизбежного окружения и уничтожения. Ему удается соединиться с остатками австрийцев и с подкреплениями из России. И 2 декабря 1805 года в Центральной Моравии, недалеко от деревень Стельниц и Сокольниц, в районе деревни Аустерлиц, происходит, пожалуй, наиболее известная и наиболее великая победа Наполеона над его противниками. Русско-австрийская армия разбита на голову. Наполеон еще загодя разгадал план, который Кутузову нарезали сверху, выстроил свою ответную стратегию и нанес русской армии невиданное со времен Нарвского поражения Петра I военный удар. Русская армия разбита, русская армия бежит, австрийцы оказываются поставленными на колени. Наполеон диктует императору Францу австрийскому условия мира. Наполеон уничтожает тысячелетнюю священную Римскую империю германской нации. Наполеон и на ее обломках создает Рейнский союз, объединение германских княжеств под его личным господством. Тем самым он становится хозяином в западной и центральной Германии. В Англии, когда узнали о том, что произошло при Аустерлице, то эффект был сногсшибательный. Например, министр Пит был так расстроен, что через 2 дня умер. Один на один с Наполеоном осталась Россия, которая отнюдь не стремится продолжать войну, просто потому что нечем. Послание короля Пруссии, который в предвкушении разгрома Бонапартия, как его называли в русских газетах, уже вез Наполеону ультиматум, он оказался в лагере победителя. И вместо того, чтобы угрожать, он расстилался в поздравлениях перед Бонапартом. Наполеон по предоставке возвращается в Париж. Однако его господство над Германией, то унижение, которому он подверг Австрийскую империю, разумеется, предполагало новый виток конфликта. К этому времени Наполеон уже император. За год до Аустерлица, 2 декабря 1804 года, вывезенный им, ну, насильно привезенный из Рима папа Пий VII, коронует его, объявляет его императором Франции в соборе Парижской Богоматери. Наполеон сам надевает на себя корону, он не хочет принимать корону из рук римского папы. Причем он становится императором Французской Республики. То есть это совершенно явная апелляция к временам Древнего Рима, когда имперская власть существовала наряду с формой правления, которая была свойственна для республики. Наполеон так пишется на монетах. Император Наполеон, Французская Республика. Это несколько лет, потом еще эти деньги во Франции циркулировали. Вот император Наполеон въезжает в Париж в 1805 год. Но то, что называется, почувствовав этот вкус всеобщей покорности и славы, Наполеон как начинает распоряжаться в Европе как полновластный хозяин. Он смещает, назначает королей, он сажает своего брата Жерома, своего брата Жозефа на престол в Неаполе, он сажает своего брата Жерома на своего брата Луи на престол в Голландии, он его делает королем Голландии. Наполеон самовластно распоряжается в Западной Германии. Это все не может не привести к образованию новой коалиции, которая формируется с вступлением в войну Пруссии, 1806 год. Король прусский, который очень нехотя шел на этот шаг, в конце концов решился под давлением своего окружения, своей жены, королевы Луизы, выступил против Наполеона, в принципе, сравнимую с французской по численности армию, и уверенный в том, что слава армии Фридриха Великого является залогом успеха, послал ему полный самонадеянной уверенности ультиматум, потребовав от Наполеона удалиться за линию Рейна, отдать все завоевания, которые были сделаны Францией в предыдущие годы. Наполеон на этот ультиматум даже не отвечает. Он просто переходит границу со своими полками. Двумя ударами французы в пух и прах разносят прусскую армию. Эта армия до этого таких поражений еще никогда не терпела. Под Йеной и Ауштеттом, октябрь 1806 года. Пруссия оказывается на коленях. Наполеон сначала хотел вообще стереть с карты Европы. Остается лишь один враг, который на континенте. Это Российская империя. Французская армия вторгается в Польшу. Однако здесь Наполеон впервые сталкивается пока не с поражением, но с временным с отсутствием решающего успеха. В двух сражениях под Пултуском и под Прести-Шейлау зима 1807 года Наполеону не удается разбить русскую армию. Наполеон впервые понимает, что это не пруссаки и это не австрийцы. В битве под Прести-Шейлау, стоя под градом русских пуль ядер на городском кладбище и видя, как в 100 метрах от него наступает русская пехота, он не удержался и сказал, это услышали окружающие, какая отвага. Это похвала в адрес врага, из уст Бонапарта, это вещь довольно редкая. В конце концов, он сумел напрячь все силы и разбил русскую армию под Фридландом. Это лето 1807 года. Россия, оставшись одна, пошла на заключение мира. Тильзитский мир, всем хорошо известный, июнь 1807 года. Александр I был вынужден поделиться нам с Наполеоном Европу. Наполеон показал на Вислу и сказал, западнее Французская империя, восточнее империя ваша. Александр I согласился примкнуть к континентальной блокаде, которую Наполеон объявил, находясь в Берлине в осенью 1806 года. Что это такое? Наполеон решил, что Англию, если уж ее не удается покорить, ее нужно задушить. Нужно перекрыть вентиль английской торговли, запретить континенту с ней торговать. И Наполеон запретил всем подвластным ему странам вести торговлю с Англией. В том числе к этому соглашению примкнула и Россия после Тильзита. Россия отказалась от продолжения торговли с Англией, стала союзником Бонапарта, а вскоре оказалась формально в состоянии войны с Англией. В принципе, с точки зрения внешней политики, это некий компромисс, но для Александра и для элит Российской империи, которые привыкли к триумфам Екатерины II, это позор. Бонапарта в 1807 году специальным указом Синода объявили антихристом. И вот с этим антихристом империи приходится садиться за стол переговоров. Александр I возвращается в Петербург, и его встречает гробовым молчанием собственная семья. Я уже не говорю о верхах дворянства. Все лучшие офицеры погибли под Аустерлицем, а этот человек договаривается вот с этим исчадием рода человечества. Александра не было выбора. Но он прекрасно понимал, что континентальная блокада для России неприемлема, потому что Англия – это главный рынок для экспорта сельхозпродукции, леса, пеньки и так далее. Начинается латентное нарушение этого режима, что вызывает все растущее недовольство Наполеона. Но в целом ситуация Бонапарта устраивает. Он закрепляет статус-кво, и тут то, что называется, он окончательно теряет чувство реальности. Став союзником, вернее, заполучив себе в союзники России, он понимает, что на континенте больше у него, больше равных ему нет. И он, совершая шаг, о последствиях которого будет долго жалеть, он решает свергнуть испанскую королевскую семью, которая и так являлась его лояльным вассалом. В конце 1807 года он вызывает к себе своего брата Люсьена, единственного, который был без королевского престола, и предлагает ему королевский трон Франции, Испании. Люсьен отказывается, Бонапарт свои планы из этого не пересматривает. Он вызывает к себе в Байону на юге Франции королевскую семью Испании, которая постоянно грызлась друг с другом за право наследования, за по личным мотивам, и их всех объявляет отрешенными от испанской короны. Просто так. Без всякого на это права. Сажает на испанский престол своего брата Жозефа, вызвав его из Италии. Но тут в Испании начинается то, что Бонапарт не мог предвидеть. В Испании начинается партизанская война. Он сначала уверен, что он их раздавит одним корпусом, но проблема в том, что впервые именно там Бонапарт терпит военное поражение. Под Байлином генерал Дюпон окружен испанской армией, наполовину крестьян, вынужден капитулировать. Бонапарт в бешенстве. Он бросает в Испанию все новые силы, топит в крови испанскую герилью, берет Сарагосу, который полностью вырезает. Там начинается просто война всех против всех. Одновременно, видя, что Бонапарту брошен вызов, в духом воспринимала Австрийская империя, которая была поставлена на колени в 1805 году после Аустерлица. В 1809 году австрийский император Франц объявляет войну Бонапарту. Гораздо лучше, чем ранее подготовленная австрийская армия, вступает в противоборство с великой армией Бонапарта. Бонапарт молниеносно наносит поражение под Экмюлем, занимает Вену, форсирует Дунай в районе острова Лабау, но тут с Бонапартом происходит событие, которое до этого в его жизни еще никогда не случалось. Его разбивают. Первое поражение Бонапарта видно под Аскер-Эссерингом, 1809 год. Австрийский командующий эрцгерцог Карл разбивает войска Бонапарта под Аспер-Эсслингом. Причем в этой битве погибает лучший полководец Наполеона, маршал Лан. Ядром ему отрывает ноги. Второй раз в жизни Бонапарт плачет. В первый раз в жизни он плакал, когда убили генерала Дезе, его друга в битве при Маринго в Северной Италии за 9 лет до этого. Тем не менее, Бонапарт берет себя в руки и в битве под Ваграмом наносит австрийцам сокрушительное поражение. Австрийская империя опять покорена, Наполеон въезжает в дворец Габсбурга в Шонбрунн и диктует условия своего мира. Он отторгает от Австрии всю Северную Италию, оставшуюся Венецию и Иллирийские провинции, и таким образом окончательно лишает Австрию какой бы то ни было инициативы. В этой ситуации Наполеон может быть довольным, но его смущает один факт. Его династия, она нестабильна во Франции. Вовне врагов у него нет, но вот и Франция узнает, подпольно тлеют все те же самые проблемы. Якобинцы, роялисты, они готовы будут против него выступить в случае первой же военной серьезной такой неудачи. Какой способ свое положение укрепить? Он видит только один. Закрепить его со своей наследственной династией. Ему нужен наследник. Но Жозефина бесплодна. И Наполеон в очередной раз в таких ситуациях ни секунды не колебался. Он с ней разводится и ищет себе новую невесту. Сватается к сестре русского царя, получает отказ, он этим будет очень недоволен, и женится на дочери разбитого им императора Австрии Франца, на Марии Луизе, которая рожает ему в 1810 году долгожданного наследника. Это зенит могущества Наполеона. Он контролирует всю Европу. Но одно досадное обстоятельство. Россия по-прежнему заявляет о себе как о великой державе. Она торгует через барьеры континентальной блокады. Она смеет спрашивать у Наполеона, что он делает в Германии. Она смеет заступаться за Пруссию, которую Наполеон, если бы не Александр, стер бы с лица земли. И с начала 1810 года Наполеон запрашивает из библиотек книги о России, военные карты, изучает опыты предыдущих войн. Два года он готовится к этой войне. Потом постфактум было писать, что его предупреждали, ему говорили, его предостерегали. Фуше целую историю выдумал о том, как он сказал: «Господи, помните о судьбе Карла XII». Это все не подтверждается, по крайней мере. Была такая сильная эйфория, что в победе Наполеона никто не сомневался. Он собрал огромную армию, до сих пор не видно. 600 тысяч человек перешли 24 июня 1612 года через Неман. В то время, в пределы России, началась Отечественная война, которая будет отдельный цикл лекций. Я не буду специально на ней останавливаться, тем более, что время у нас уже подходит к концу. Наполеон вторгается в Россию. На самом деле, люди проницательные могли бы сразу догадаться, что перспектива его не блестящая, потому что Наполеон с самого начала не знал ответа на один единственный вопрос. Что он будет делать, если русская армия не будет разбита в ближайшие сражения до наступления холодов? Он себе не представлял с его ментальностью, что армия может пройти 1000 верст на восток, оставить свою столицу и ее сжечь. Он в обращении к армии сказал: «Солдаты, начинается вторая польская кампания». Он думал, война закончится в Польше. Но проблема в том, что русская армия отступала. Отступала все лето, и Наполеон все больше, больше, больше зарывался в эти российские дебри. Он несколько раз собирался остановиться. Первый раз в Витебске, второй раз в Смоленске. Но каждый раз, это его психология. Он не мог остановиться, не разбив врага в пух и прах. Просто так остановиться, это было не по-наполеоновски. И он попался, он дошел до Москвы, вы все знаете эту историю. При Бородине русская армия не была разбита, она отступила, он зашел в Москву. Русские ее подожгли, по всей видимости, все-таки это были русские. Наполеон, это был у него конфликт в сознании просто, ментальный. Когда он увидел, что встав на, взойдя на башню в Кремле, увидев, что с разных концов города поднимается дым, он сказал своим маршалам: это они сами поджигают, это не люди, это скифы. Наполеон был вынужден из Москвы в скорости уйти, хотя все равно он, по мнению историков, там очень долго просидел, вместо того, чтобы быстро какое-то принять решение. Под Тарутиным встала армия Кутузова, которая ему перекрыла путь в плодородные губернии. В нескольких сражениях Наполеон был остановлен и вынужден был через русскую зиму, которая в тот год началась очень рано, в октябре уже ударили 15-градусные морозы, Наполеон был вынужден отступать по разоренной западной территории Российской империи. В декабре 1812 года он бросил свою армию и бежал, проехав Париж. Наполеон относился к той категории людей, которые себя чувствовали не до конца уверенно в мирное время. Военные же условия, даже в самых неблагоприятных, какие были в России, он себя ощущал в своей тарелке. Несмотря на полный крах, он нашел в себе силы. Он за две недели домчался до Парижа, где начал новые наборы в армию. Он за 3 месяца сколотил себе новую армию, более чем 300-тысячную, вместо той, которую он потерял в России почти полностью. Из России ушло около 60 тысяч человек всего, из 600 тысяч, которые пришли Неман. Он сколачивает армию, и опять чудеса его военного гения. Он одного за одним бьет союзников. Перешедшая на сторону России Пруссия вновь оказывается под угрозой полного военного разгрома. Русско-прусская армия терпит 2 поражения под Люцином и под Балласном. Кажется, что последствия московской кампании стерты, что Наполеон опять готовится к броску в Россию. Знаете, нам через 200 лет кажется, что Наполеон был разбит в России, и все. На самом деле, весь 1813 год, судьба, она вот на двух чашах. И в какую сторону будет перевес, непонятно, потому что Наполеона боятся настолько, что австрийцы только после очень долгих переговоров очень условно соглашаются объявить войну Бонапарту. Это уже осень 1813 года. Объединенная армия терпит поражение под Дрезденом. Кажется, что опять Бонапарт бьет союзников. Но, как говорится, плеть его пуха не перешибешь. В это время Франция уже ощущает на себе последствия неблагоприятные этой самой блокады континентальной, которая ударила прежде всего по Франции, а не по Англии. В это время во Франции уже все более серьезный ропот недовольных этими постоянными рекрутскими наборами, всеобщая воинская обязанность, которая выкачивает из Франции все новые и новые тысячи молодых жизней. В это время так тлеет и не потухнет Испания, постоянно туда приходится отправлять все новые и новые, новые силы. И здесь, по всей видимости, судьба второй раз после русской кампании от Наполеона отворачивается. Октябрь 1813 года. Огромная битва народов под Лейпцигом, где воюют войска практически всех народов Европы. На стороне Наполеона это немцы всех цветов, это и саксонцы, баварцы, вюртембергцы, все те, кто в будущем будут объединены под названием немцы в рамках единого государства. Это поляки, это итальянцы, это отдельные испанские части, голландцы. На стороне союзников это русские, пруссаки, австрийцы и шведы. Тот самый маршал Бернадот, который под командованием Наполеона провел не одну кампанию, но став кронпринцем Швеции, ему изменил, я объявил войну Франции. Наполеон терпит поражение. Крупнейшее поражение за всю историю войны с коалициями. Он отступает к Рейну, и зимой 1814 года война переходит на территорию Франции. Наполеону удается совершенно виртуозно разбивать войска союзников по отдельности. Он гранит пруссаков, отдельно гранит русских. Но, тем не менее, его силы уже не те. Он уступает по численности в несколько раз. И в Париже против него, как он уже давно ожидал, возникает заговор. Заговором руководят те самые люди, которые в свое время привели его к власти. Талейран и Фуше. Наполеон не сомневался в том, что они ему изменят. Талейран, он так и говорил, вы изменник и грязь в шелковых чулках. Фуше, он говорил, вас нужно было повесить, потому что вы первый злодей, на что Фуше поклонялся, говорил, только после вас, сир. И вот эти люди, уже понимая, что империя доживает последние дни, они через лазутчика посылают письма царю. Ребят, государь, идите на Париж. Наполеон может висеть у вас над вашими флангами, у вас в тылу, но если вы берете Париж, его власть падает сразу. В Париже, во Франции уже люди больше не могут жить в таком режиме, в который их вогнал Бонапарт и его воины. Союзники принимают это решение, совершенно неожиданно для Бонапарта ходят в Париж, март 1814 года. Бонапарт, он был шокирован. Он всегда считал, что у союзников нет нормальных командующих, что они ни на что не способны, и они все на две головы ниже его. Поэтому, когда его таким образом обошли, он сказал, это гениальный шахматный ход. Вошли в Париж, их сразу приняли с распростертыми объятиями. Первым вышел Бодлер Талейран, тот самый бывший министр иностранных дел Наполеону. Бонапарт со своей гвардией, с несколькими дивизиями оказался южнее Парижа, в районе Фонтенбло, где стал концентрировать свои войска для удара по столице. Но тут ему изменили его маршалы, те самые верные Ней, Мюрат, Ожеро, Мармон, которых он сам возвел в маршальское достоинство, которых он осыпал благодеяниями, деньгами, имуществом. Они отказались поддержать дальнейшие военные действия против коалиции. Наполеон до последнего момента хотел воевать дальше. Он понимал, что ему-то терять нечего. Это, потерпев 3 поражения, австрийский император мог дальше сидеть на своем троне. За ним была тысячелетняя традиция легитимности монархии. За Бонапартом ее не было. Он понимал, что первые же неудачи и все прибитые им роялисты, якобинцы и прочее поднимут голову. Но он просто больше он уже воевать не мог. Тем более, что корпус маршала Мормона, который должен был прикрыть Париж от союзников, просто открыто отказался воевать за своего императора. Это была, ну, те, кто это видел, считали это изменой Мормон. Бонапарт подписывает отречение в апреле 1814 года. И вот он, эта сцена, она описана в нескольких мемуарах. Ему маршалы при нему понесли бумагу, текст отречения. Он положил на стол, склонился над этой бумагой, взял перо, вывел букву «Н», поднял голову, сказал: «А может быть, все-таки мы ударим, мы их разобьем, я вам даю слово». Но маршалы ответили ему молчанием. Он понял, что больше смысла нет сопротивляться. Он отрекся, сенат его династию объявил низложенной, причем за совершенно чудесной формулировкой, потому что Наполеон не француз, а итальянец. Ну, понятно, что это было все выдумано просто. Ему выделили для проживания остров Эльбу, недалеко, кстати, от Корсики. Выделили ему содержание, несколько сотен солдат, отряд старой гвардии его. И, в общем-то, он там жил почти год. То есть тихо, мирно, никто особо не видел признаков того, что он замышляет какое-то возвращение во Францию. Во Францию вернулись бурбоны. Те самые бурбоны, которые бежали уже 20 лет назад. На французский престол зашел брат казенного короля, Людовик XVIII. Но, как написал Толеран, бурбоны ничего не забыли и ничему не научились. Это известная фраза. Они не тронули французские, они не тронули то, что воплотила жизнь французская революция и Бонапарт, но они даже настолько вызывающе. Новые офицеры по французской армии, которые ни в грош не ставили старых служак Наполеона, вернувшись в свои деревни помещики, французские дворяне, которые пытались себе былые права вернуть. Франция взроптала. И, прознав о том, что во Франции кипение внутреннее, Наполеон делает ход конем. Он высаживается в марте 1815 года сотни солдат в бухте Жуан на юге Франции. Начинается последний аккорд его эпопеи «100 дней». За месяц он доходит до Парижа и с триумфом его вносят в дворец Тюильри. Армия опять на его стороне. На его сторону переходят целые полки. Маршал Ней, который пришел на службу к бурбонам, был отправлен ими, чтобы остановить Бонапарта. Он, будучи очень разгоряченным, сказал королю: «Государь, я вам приведу Бонапарта в железной клетке». Но когда он столкнулся с Наполеоном, с его отрядом, понял, что солдаты воевать не хотят. Тогда он решил, что это движение нужно возглавить. И он сам во главе своего отряда перешел на сторону Бонапарта. В Вене, где проходил мирный конгресс, эта новость пришла в разгар бала во дворце Шонбрун. Бал был тут же прерван, все побледнели, император Франции чуть не упал в обморок, генералы приехали к своим армиям, потому что поняли, что война с Наполеоном начнется неизбежно. Несколько союзных армий двинулись к французской границе. Первыми в Бельгию вошли английская армия Веллингтона и прусская армия Блюхера. Наполеон пытался помириться, пытался убедить, что он отказался от своей агрессивной политики, что он будет вести мирную политическую деятельность, что он сделает из Франции мирную, мирную страну, но ему никто не верил. Он был вынужден вновь взяться за оружие. И лето 1815 года началось с новой кампании. Наполеон пошел на встречу с союзником в Бельгию. В битве при Линьи он разбил Блюхера. И это дата решающая в его биографии. Июль 1815 года, Ватерлоо, где Наполеону не удалось сломить войска генерала Веллингтона. Причем Наполеон был в полушаге от победы, как потом активно будет он сам эту версию распространять, что он почти выиграл. Но, как гласит с тех пор старшая крылатая фраза, Груши не подошел. Отряд маршала Груши, отряженный Наполеоном для преследования Блюхера, ушел слишком далеко от поля битвы. И когда к Веллингтону подошел искомый Блюхер, который ушел от Груши, Груши оказался очень далеко, чтобы прийти вовремя своему государю на помощь. Наполеон потерпел поражение, попал в плен к англичанам, своим самым злым противником на протяжении всей его карьеры. Англия торжествовала. В ее оказался наиболее непримиримый противник британского альбиона за тысячу лет его самостоятельного политического существования. Местом жительства для Наполеона определили остров Святой Елены. В записях молодого лейтенанта Бонапарта, который конспектировал все, что он читал, есть конспект одного из атласов, где он пишет, это 1791 год, он пишет, остров Святой Елены, маленькая скала в море. Он тогда и подумать не мог, что на этой скале в море ему будет суждено свои дни закончить. Англичане его туда перевозят на борту брига Беллерофонт, выделяют ему небольшое поместье в районе острова, который назывался Лонгвуд. Ну, понятно, что оттуда бежать некуда. Это скала в море, ближайшая суша, это 2000 миль до Африки. И там Наполеон заканчивает свои дни, диктуя мемуары, тоскуя о своем сыне, которого он очень любил, и пытаясь оправдать перед залитой им кровью Европой, только одних французов погибло больше миллиона, вот все свои действия на протяжении 20 лет. В своих мемуарах он выдвинет красивую версию о том, что он хотел воплотить в жизнь идею европейского единства. Он хотел объединить Европу, под скипетром и под сенью великих достижений Французской Республики. На самом деле, конечно, все задним числом выдумываемые оправдания, потому что в более приватной обстановке он более открыто высказывался. Я хотел завоевать для Франции мир. Мир завоевать для Франции не удалось. И в 1821 году, 5 мая, после нескольких дней агонии в окружении своих заклятых врагов англичан, Наполеон Бонапарт, Наполеон и Ди Бонапарт, как его звали при рождении, скончался. Тем самым в своей короткой жизни, вписав блестящую историю в блестящую страницу в книгу истории Франции. И вот на этой ноте, наверное, закончим дальнейшую лекцию. Потому что время не будет.
Ну, у нас буквально вот 5-7 минут на вопрос. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот основные ошибки Наполеона, например, почему он организовал блокаду, а не начал строить флот против Англии? Почему он пошел на Москву, а, например, не на Петербург, сквозь Прибалтику, где не было никаких
государств? Так скажем, после того, как французский флот сожгли в битве при Трафальгаре, октябрь 5 года, шансов на создание в обозримой перспективе равного английского пассивного флота нет. Потому что в Трафальгаре погиб весь лучший состав французского флота. Это первое. Второе, даже если бы он его построил, дело в том, что кадровый уровень и вообще выучка французского матроса была настолько низка в то время, что англичане бы его его бы снова потопили. Это точно, абсолютно, потому что в течение 20 лет, которые, когда во Франции бушевала революция, подготовка матросов отсутствовала вообще. Поэтому при Трафальгаре на один выстрел Наполеона, два выстрела Нельсона из пушки. Поэтому шансов разбить на море англичан нет ни по факту, то есть построить флот с такой срок маленький нереально, ни в теории. Даже если построить, кто будет воевать, не очень понятно. Что касается Москвы и Петербурга, тут дело вот в чем. На самом деле Наполеон так построил свою коммуникационную линию, что он изначально шел на Москву. Петербург закрывал корпус генерала Витгенштейна, который блокировал возможность наступления со стороны Риги. После взятия Москвы возможности идти на столицу уже не было, потому что в тылу сидел Кутузов, понимаете? То есть, если идти на Питер, это нужно было делать в рамках совершенно другого плана.
Но император сидел в нашем российском
Петербурге. А как идти на...
Зачем идти в Москву, для императора в Петербурге?
Во-первых, Москва в глазах Наполеона имела больше значения, чем как духовная столица страны.
Это первое. То есть он рассуждал как почерк.
Почему бы нет? Это первое. Второе. Понимаете, идти на Петербург надо через болото и только. На Новгородской области, тогдашней
губернии.
Москва, она, с этой точки зрения, гораздо доступнее. Это первое. Второе. Он был уверен, что взяв Москву, он тем самым себе гарантирует мир. Он был в этом уверен еще раньше. Он был уверен, что ему мир предложит Витебске, Смоленске. Строить какие-то планы там грандиозные, куда лучше идти, он не считал нужным просто потому, что он не понимал психологии этой войны. Вот тут было много чего дело. Ну, я не буду сейчас вдаваться, потому что все-таки эта тема не моя.
Дорогие друзья, мы находимся в этом строении, которое должно закрыться в 9 часов. Поэтому очень вас прошу, еще один вопрос, если только, и мы сразу идем одеваться.
Ну вот у меня вопрос.
Если вопрос глупый, сразу...
Еще раз, можно? Я не услышал.
Откуда взял
сервиз Филы Великой? Это подарок Кобенцлю, послу. Это был его сервиз, который поставил на стол, чтобы пить чай с Наполеоном.
Все, достаточно. Да. Пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Значит, несколько было предложений, и переговоры шли во время перемирия. Компании 2013 года. Почему Наполеон на это? Он же понимал, что страна истощена, что ресурсы, так сказать, на это самое. Хотя бы даже элементарно, ну, сделать паузу.
Он сделал паузу?
Реально, могли есть переговоры завершить? Нет, он отказался от этих.
Перемирие было заключено на лето 2013 года.
Мир.
Наполеон понимал, что это будет поражение. Это будет поражение. Если он
ему в этом случае хочет хорошее,
да, ему предлагали оставить все, кроме
Ярославского Варшавского.
В первом случае даже Германию предлагали.
Извините, я прослушал.
Понимаете, тут проблема вот в чем, сейчас секундочку. Проблема вот в чем. Он себя считает непобежденным. Он не побежден, он бьет союзников, он русских разбил дважды, прилетелся не прибался. Зачем ему с ним близко? Он их сейчас вынесет.
Он понимал, что страна истощена.
Не понимал он ничего. Он это мозга понимал, он это не чувствовал. Он считал, что он сейчас решающий удар и заключит мир на более себе выгодных условиях, понимаете?